палаты. Добрый день всем, с прошедшим праздником вас, и мы начинаем, открываем наши музейные палаты. Ксения Басилашвили все еще в отпуске, но она еще выполняет свой долг еще ко всему, и так как мы договаривали, что сегодня в одну из наших программ ближайших пойдет речь о музее Набокова, о доме Набокова в Петербурге, и вот сегодня мы эту передачу делаем. У нас в гостях Татьяна Пономарева, заведующая отделом музея Владимира Набокова, управление экспозицией и коллекцией Санкт-Петербургского университета. Это все пышно звучит, а ситуация очень плохая. Доброе утро.
Здравствуйте.
Ситуация с домом Набокова, вот давайте сразу говорить, что ситуация очень плохая. Она действительно плохая.
Да, но, наверное, это, может быть, стоит разделять ситуацию с домом, то есть с созданием, да, и с музеем Набокова.
Нет, музей Набокова можно построить стекло, бетон, алюминий.
Да, сделать там музей Набокова.
Сделать музей Набокова. Да. И сделать прекрасный музей Набокова,
да,
потому
конечно,
что он гораздо
конечно,
больше
да.
и своего дома,
конечно.
И Петербурга, и Монтре, и Соединенных Штатов, да. и Парижа, и Берлина. Гораздо больше. Но у нас есть дом, и он был...
Да.
И был в нем музей.
Да. Да, дом Набокова сейчас частично закрыт, потому что на верхних этажах, в доме, сразу скажу, в доме три этажа, ну, четыре, да, еще есть полуподвальный этаж, четыре этажа. Из них музей всегда занимал только первый этаж. И хотя я взывала много лет к разным структурам, с тем, чтобы все-таки музей передать лишь дом.
На втором там...
Да, но самое интересное... У нас тоже много сохранившихся на первом этаже, но самое, наверное, действительно интересное помещение, да, находится, исторически интересное, находится на втором этаже. То есть это не музей. Эта часть никогда не была музеем. Там долгие годы работала газета «Невское время», и это, конечно, было... Мы это вспоминаем просто как лучшие годы.
Потому что можно было посмотреть.
Можно было посмотреть.
Вполне сохранялось.
Да, сохранялось, ничего не портилось. И, в общем, нам газета нам совершенно ни в чем не мешала работе музея. Мы ей тоже, надеюсь, не мешали. Но потом газета оттуда выехала. И эти помещения передали музыкальной школе. Называется «Школа искусств Адмиралтейского района». То есть
почему?
Того района, к которому
вот
относится
почему?
Дом.
Вот почему? Вот как?
Не знаю, не могу вам сказать. Для нас это было для музея тоже. Это в то время музей уже был в составе СПбГУ. Поэтому мы, как бы со своей стороны, какую-то инициативу, просто как музей, мы уже могли направлять только в адрес нашего руководства СПбГУ.
Татьяна, ну,
что мы и делали?
Где университет?
Да,
где
конечно.
Набоков,
вот в самом-то дело.
Музыкальная школа.
Совершенно верно. Вот об этом я тоже все время говорю. Да, действительно, создалась совершенно нелепая, как одна дикая, нелепая ситуация. Единственный в мире музей Набокова, который имеет ценность, просто совершенно несравнимую, да, с ценностью всех вот там и школы. И я не говорю о ценности университета, просто разные вещи, да, их не надо сравнивать просто, да, понятно, что но музей Набокова один, дом один, и он должен быть сохранен независимо от того,
что... Так что усадьба сгорела.
Да. Она перестроена, да, но да. это, конечно, уже новое здание.
Было, я понимаю, что гостиница и этот шаг Владимира Владимировича Набокова такой вот жить в таком вот доме всегда временном, это так, какая-нибудь квартира в Берлине, нет, в Берлине есть могила отца только. Вот, и она, кстати, в великолепном состоянии, вы подтвердите. Да, вот
да.
и сейчас, потому что я вот видел ее несколько лет назад.
Все поддерживается.
А это дом, где жил Владимир Дмитриевич Набоков, Владимир Владимирович Набоков, и где все мы можем посмотреть по другим берегам. Где еще мы можем пройтись, извините меня, за Павс по другим берегам вообще?
Конечно, там в доме есть даже, там есть даже совершенно в истории нашего музея есть невероятный случай, например, когда то, что было только в тексте, стало частью реальности. Ну, вот как бы реальности простой, не тот реальности, не той, которая, в кавычках, которую Набоков говорил, а просто простой реальности, то есть то, что мы можем видеть глазами. Есть помещение на первом этаже, оно у Набоков называлось «зеленая гостиная», потому что тогда там был зеленый шелк на стенах. А сейчас, конечно, шелк не сохранился, естественно, за эти годы все советского времени. Но там Набоков упоминает о потолке. Он пишет: потолок, расписанный бледно-зелеными облаками, в одной из гостиных нашего дома. никто этого потолка не видел, потому что все было просто закрашено, штукатурка белая. Потом мы начали реставрацию, и выяснилось, что потолок не полностью, но сохранился, и бледно-зеленые облака там есть. И их наши посетители видели, хотя полностью комнату открыть мы пока не могли, но все-таки заглянуть и увидеть их было можно. Там есть облака, там есть ласточка летает по этим облакам. Ласточка, кстати, на бок, часто у него появляется, очень у него есть стихотворение. В общем, она часто летает в его текстах. Так что вот это невероятный случай, когда открывается, да, то есть как бы такая археология очень необычная. Открывается то, о чем писал Набоков, теперь открывается.
Не месте. Вот как он здорово сочинил, а вот это было.
Да.
Это было. Ну вот потихоньку и была какая-то перспектива, и я не знаю, сейчас идет какой-то вот такой шорох о том, что музея уже фактически вот не было. Там вот ничего не работало уже. Все работало, насколько я помню.
Все работало, да. Мы очень много делали. Я думаю, что вообще мы делали, учитывая, что всегда в музее работало не больше 5 человек. Последние годы 4 человека. 4 ставки, но там было 2 человека на полставки. Я думаю, что мы делали больше, чем вообще любой другой музей в таком составе. Потому что мы проводили ежегодные конференции. Они известны во всем мире, буквально. Ну, конечно, они известны набоковедам. Понятно, что они неизвестны, наверное, широкому кругу людей. Набоковедам они известны всем. Вы спросите любого работающего набоковеда в любой стране мира, он вам скажет, что он знает о набоковских чтениях. Я в этом совершенно уверена.
Ну, конечно.
Многие там были за эти годы, прошли. Практически все ведущие набоковеды мира участвовали в наших конференциях. Мы сумели издать 2 сборника материалов конференции. Ну, материал есть там третий, но пока на это нет возможности. Я думаю, что будет. Мы проводили очень много как бы других всяких, да, в частности, там, ну, например, смешно, что вот в интервью нового директора упоминаются встречи с писателями, которые он собирается проводить. Но те имена, которые называют писатели, которые как раз были в нашем музее, уже в нем выступали. Он просто об этом не знает. Так что это очень много было научной работы, такой, то, что называется в музеях культурно-просветительной работы, то есть литературных мероприятий. Даже музыкальная у нас была программа такая тематическая. Было очень много выставок художественных, связанных с Набоковым, или связанных вообще с литературой, не только с Набоковым, связанных с литературой. Это и книжные иллюстрации. Очень интересная и прекрасная была выставка Траугодов, самых известных, наверное, наших художников по книжной иллюстрации. Но из художников там их очень много, всех не буду перечислять. Но, скажем, вот из тех, кого все знают, да, была выставка Бориса Мессереры, например, да, тогда еще. Он приезжал еще, тогда была жива Белла Ахмадульна, они приезжали вместе, а они люди, которые. Единственные вообще люди советские, то есть не русские живущие, а советские люди, которые встречались с Набоковым, разговаривали с ним. После этого вернулись в Советский Союз. И Белла Ахмадульна об этом написала.
Вернулись в Советский Союз.
Да, и Белла Ахмадульна уже позднее, конечно, уже так сказать, в наше время, уже в постсоветское время об этом написала замечательной тропой Набоков. Робкий путь к Набокову, так называется ее текст. И Борис Асафович прекрасно это помнит. И я надеюсь, что еще к нам приедет, об этом расскажет. Потому что вот, действительно, вот причем он знает, еще он знает очень хорошо об этой удивительной истории исторической невстречи Набокова и Солженицына, да, которая часто интерпретируется по-разному, потому что из тех, кто.
Интерпретируется нежеланием.
Да, нежеланием, часто, да. Но вот Борис Сафович, он знает рассказ об этом, как он говорит, с двух сторон. И от Набокова, и от, наверное, все-таки не от Александра Исаевича, наверное, от Натальи Дмитриевны. И он. Как бы, знаю две версии, он утверждает, что это все-таки было чистое недоразумение. Там не было никакого злого умысла.
Я представляю себе, что это был бы очень непростой разговор с обеих сторон.
Конечно, но...
Ну, по многим причинам.
Конечно. Это были совершенно... Они были очень разные люди с очень разным жизненным опытом, абсолютно разным, да. Очень разные художники просто. Это вот, мне кажется, вот это их очень разделяло. То, что...
Да, и разные подходы вообще к слову.
Да, вот это, мне кажется, было главным вот таким не... разделяющим. Хотя, как мы знаем, Солженицын выдвигал Набокова на Нобелевскую премию. То есть он его очень ценил. Он об этом говорит. Кстати, прекрасный фильм Леонида Парфенова, он об этом говорит.
Да, замечательный, который у вас всегда крутили.
Да, который нас показывали, потому что, да, в наших... Посмотреть его именно в этом доме было... Все говорили, что... Даже те, кто видел его когда-то по телевидению, говорят, что посмотреть его здесь, это
конечно, совершенно другое.
Конечно,
потому что ты отворачиваешься,
да,
потому что
конечно.
Много знаешь.
Да.
И когда говорят, это фильм, который... Про который еще очень много... И и рассказывали, это фильм «Вокруг которого», это совершенно, это действительно, это еще одна тропа к набоковским местам была, когда делали, делал Леонид Парфенов и Елизавета Листова, да, которая ездила, и вот тогда потрясающие воспоминания о Дмитрии Владимировиче Набокове, когда, и как это все поразительно было.
Тут, да, еще были живы, да, все.
Все
это,
всегда связано. Да. Ну вот, скажите, пожалуйста, я напоминаю, что Татьяна Пономарева у нас в гостях, вы говорите, еще к нам придет. Вот это к нам и это у нас, оно сейчас под вопросом ставится. Конечно, под вопрос ставится. С одной стороны, я слышал, ну вот как здорово, вот очень хороший филолог, замечательный филолог, ассоциатуров, стал директором музея. Ну, вроде бы все, вроде бы хорошо, вроде бы должно быть понимание именно места этого, а не просто нейтрального помещения, где, может быть, можно что-то говорить о Набокове. Потом второе. Музей. Теперь музеи совсем другие. Музеи надо делать интерактивными, музеи надо делать... Ну, вообще, кто сказал, что одно другому мешает? Да. Что существует очень дом, где жил Набоков, и можно любую сделать экспозицию, которая привлечет к Набокову, я не знаю, но лучшее, что привлечет, это, конечно, его книги. Вот, но то, что да, будет интересно. Вот, да. Сделали у нас музей Цветаева, замечательный, да, новый сделали. Да. Но вот такая ценность музей, собственно, Набокова. Что с ним происходит? Дом, собственно, дом. Угу. Вот я сейчас скажу. Да. Дом. Вот это у нас, это прежде всего дом. Да. Вот с домом что происходит конкретно сейчас?
С домом происходит вот что, как я сказала, верхние этажи теперь отделены стеной. Построена стена. Радикальное решение вопроса.
Это где стена построена?
На первом этаже она отделяет как бы музей от всего остального дома.
Там же была...
Временная стена.
Там же была так, входишь и да, там на, да, направо,
на лестнице,
я понимаю,
вход на лестницу,
вот эти,
да, направо музей, да,
а,
да,
направо музей, а там лестница,
лестница
такая
на
нормальная,
верхней
широкая,
этаже,
хорошая,
да,
лестница.
Когда-то на ней был ковер, держатели ковра даже сохранились, потому что это был особняк, естественно, там как бы это был единый дом для одной семьи когда-то. Да, сейчас там стена, за стеной идут, опять продолжается ремонт. Как он продолжается, естественно, мы не можем контролировать совершенно. До сих пор он шел, по-моему, ужасно. Были утрачены некоторые детали интерьера, которые можно было сохранить. Я уверена в этом, много я просто видела.
Это можно ответить на «вы точно знаете» или «вы компетентны в строительстве»?
Нет, я не компетентна. Нет, я поэтому говорю свое впечатление, конечно, да. Я, ну, как бы я знаю, я обсуждала это с профессиональными реставраторами, они со мной согласны. Другое дело, что какого-то документа, экспертизы...
А экспертиза, вот я хотел спросить,
вот,
а экспертиза
проведена не
проводилась
было, к сожалению,
состояние
это,
дома?
Нет, этого, ну, она проводилась до ремонта, насколько я понимаю, но после ремонта, вот, и последствия. Такой экспертизы, насколько я понимаю, не было. Поэтому, конечно, да, это все просто мнение, естественно, я сразу об этом говорю. Но кое-что происходило просто на моих глазах. Например, пока еще я могла подниматься на верхние этажи, я просто видела некоторые случаи, когда, ну, один случай, например, видела я лично, когда фрагмент лепки, который можно было сохранить, был...
На втором?
На третьем.
На третьем, да.
Да, был сбит, ну, как бы снят, да, демонтирован, потому что, как сказали, а строители все время меняются. Каждый год это разные компании проводят ремонт. Выигрывают тендер, проводят ремонт разные компании.
А компании, которые с реставрацией каким-то образом связаны?
Ну, очевидно, у них есть лицензия, наверное, да. Я думаю, что есть, иначе было бы совсем незаконно. Я думаю, что есть, конечно. Но в реальности там работают просто строители, реставраторов мы там, честно говоря, как-то и не видели. В основном там работают просто те же рабочие из Средней Азии, которых мы видим на любых ремонтах квартиры и там, да, каких-то офисов. Да, вот те же самые люди. Так что вот это, скажем, фрагмент, который... Причем я пыталась как-то... Ну, я даже ничего, я пыталась, я понимала, что у меня нет никаких полномочий совершенно, но все-таки мне показали тогда, как-то, как я начала скандалить немножко, мне показали техническое задание, в котором было действительно написано, что строители имеют право не сохранять те элементы интерьера, которые сохранить с точки зрения невозможно. Но это не дословная цитата, это то, что я помню просто по памяти из этого задания. То есть, и они мне показали, сказали, видите, вот мы сохраняем то, что можем.
Сохраняем. А другое дело, что есть, существует, во-первых, если что-то нельзя сохранять, вот сколько восстанавливают сейчас лепнины, и восстанавливают ее, и реставрируют ее научно. Иногда делают более-менее хороший муляж, но все равно это делается, потому что это должно быть ясно, что это за лепнины.
Нет, они ведь нет, они, конечно, сделали, да, нет, они, конечно, сделали, повторили, естественно. То есть сейчас эти помещения, вот, скажем, третьего этажа, сейчас туда попасть невозможно, но когда я их еще успела посмотреть, они выглядят как, ну, знаете, такой вот средний евроремонт, очень в основном дешевыми материалами, там, скажем, такие вот пластиковые тоже вот эти,
как называется, каналы,
да, плинтусы, да, вот так это все выглядит. Видно, зрелище жутковато.
А розетки белые, как на пряжке у блока, есть?
Вот не помню. Ну, там все такое. Вот обычно.
Александр Александрович получил белые розетки, вот такие образцы.
Да? Ага, ну, наверное,
90-х,
да. 2000-х. Я думаю, что да. Я думаю, что да, наверное. То есть там обычные материалы такие. Ну, как вот люди делают офис, да, скажем, для какой-то там компании, ремонтируют офис.
Вот так это все пусть выглядит. Меня, пусть не обижаются.
Давно не было, не помню.
Но на пряжке и хорошо. И на пряжке сделали якобы такие же обои, которые я еще видел. Такие же обои. Но они как будто их на плохом принтере цветном напечатали. Такой немножко в кучку все цвета. Да, это здорово. Пластиковые плинтусы, это очень хорошо.
Да, и, ну и, скажем, там наш сотрудник, сейчас уже никого нет, моих сотрудников, но когда они работали еще, он видел, как просто на его глазах выносили там детали паркета, которые, видимо, наверное, сохранился частично. Конечно, это не был полностью паркет какого-то помещения. Наверное, под уже советским паркетом какие-то просто фрагменты небольшие сохранились. Но все равно,
это же интересно.
Это интересно, да. Мы пока могли, мы все это туда бегали, и все это на верхний этаж, и все это к себе тащили. Там у нас вплоть до того, что у нас есть даже вот эти газеты, это 2014 года, которые обнаружились, когда стали со стен все снимать. И под обоями советского времени обнаружились газеты, ну, первая газета 2014 года. Видимо, когда был ремонт именно этих комнат. Потому что ремонт вообще капитальный всего дома был в 1901 году.
В первом году, да?
В 1901. Вот да. Когда Набоков сделали большой ремонт, надстроили его, добавили один этаж, построили, перестроили флигель внутренний практически. То есть это был реально капитальный ремонт. Они выезжали на это время. Они не жили в доме. А потом, видимо, в этой комнате был, наверное, ремонт, ну, то, что сейчас мы называем косметическим, да, ремонт, видимо, в 2014 году, потому что газета 2014 года. И какие-то еще, в общем, все, что мы находили, у нас, на самом деле, есть, была даже целая экспозиция.
Да, наверное, до войны, перед самой войной, да. Потому что во время войны
я... уже ничего не делали, конечно.
Да, я бы очень сомневался,
нет, что конечно, Владимир Дмитриевич... Да, это до войны, делал. Конечно. И мы даже собирали, была даже у нас такая выставка вот этих всяких деталей, там, гвоздики, скажем, спичечный коробок этого времени, да, то есть какие-то мелкие детали, которые просто как мусор, да, где-то завалялись, да, и потом их находили во время ремонта, и тогда мы могли их... Потом, сейчас нам просто туда не дают попасть, поэтому мы сейчас не знаем, что там еще находится. Там была совершенно гротескная история, когда при вскрытии пола обнаружили тоже небольшие, какую-то часть предметов, там окурок, но главное, часть письма. Письма направлено Елене Ивановне Набоковой. Мы не знаем от кого. Это просто фрагмент письма. Мы, конечно, очень просили, чтобы его просто отдали, потому что он ни для кого никакой ценности не имеет, кроме нас. Это просто фрагмент, ну, бумага, да, просто написанная от руки. Судя по всему, очередная просьба о деньгах, потому что к Набоковым очень многие люди, знаю, что они щедрые благотворители, к ним очень многие люди обращаются просто с просьбами помочь. Это тоже было письмо о деньгах. Нам его не отдали, сказали, что его отдают школе, а школа потом отдаст нам, но школа нам так ничего не отдала.
Вот,
но главное, что
вот
потом
меня
это
очень
письмо...
интересует школа. А школа как-нибудь проявлялась вообще?
Нет,
вот
школа не проявлялась, школа там не находится, она там не работала никогда. Она получила эти помещения, видимо, ждала ремонта. Там не работала школа, там не было детей. Не было.
Но у нее есть какое-то
начальство.
Не из помещения,
конечно, прекрасная, само все прекрасная школа, да.
Но это чудесно совершенно.
Да, да.
Но
очень хорошая школа, есть помещение,
вот
есть начальство.
Передать,
конечно,
вот.
Да. Но оно там не бывает. Мы его не видим. В школе нет ни сотрудников. Ну, там была одна сотрудница одно время, приходила, но ее функция была просто... Ну, я понимаю, что так, как, наверное, вот звонки принимает телефон, я не могу точно сказать. В случае, она не принимала участие вот в надзоре за ремонтом. Но самое смешное, что это письмо потом появилось на Авито. На Авито. Мы случайно это увидели. Случайно наш сотрудник случайно это увидел. На Авито было написано «Продаю артефакты». Почему-то артефакты. из дома Набокова.
Слово красивое очень.
Да, красивое. Выяснилось, что
умное, хорошее
слово. Да, выяснилось, что рабочий, один из рабочих, которые тогда работали в этой компании, почему-то это все выставил на вид. Видимо, он это забрал. Вот, начался скандал. Они сказали, что мы к ним пошли, конечно, требовать, чтобы это все было. Они сказали, да, все ужасно, сейчас мы понимаем, сейчас мы все сделаем, мы его уже уволили или сейчас уволим. Вот. Ну, в общем, не знаю.
Но он уволится с письмом.
Не знаю, что... Я не знаю, понимаете, я не знаю, что с этим письмом случилось. Оно, правда, не имеет никакой ценности, кроме музея, потому что в нем нет упоминаний каких-то... Нет упоминаний, скажем, культурных событий, да, или деятельности культуры.
Это
бытовое письмо.
Нет, это уже повышает цену.
Да,
все
равно. Конечно, да, согласна, повышает. Артефакт.
Скажите, я напоминаю, Татьяна Пономарева у нас в гостях. Скажите, есть ли какой-нибудь официальный надзор за работами? И чей?
Ну, я думаю, что, наверное, есть надзор у нас.
Нет,
есть. Ну,
наверное, есть это...
Видите, так как я являюсь...
Веря в разум, мы можем предположить все, что угодно.
Я могу действовать здесь только как представитель общественности, потому что как должностное лицо я ничего делать не могу, потому что я очень нахожусь, как бы, моя позиция очень низкая.
А в каком вы сейчас, вот в общественном состоянии, в общественно-бюрократическом состоянии? В каком?
В бюрократическом я называюсь заведующая отделом.
Вот так,
как
вот, как
вы прочитали,
сказал,
да, вы правильно все прочитали, да.
Да, я старался, да.
В этом управлении несколько отделов, остальные музеи, там замечательные есть музеи в СПбГУ, но они учебные музеи, и прекрасные коллекции, учебные коллекции. Мы единственный музей вот такой, как бы, открытый миру, да, то есть существующий не для университета, а для всего мира.
Но это давняя история, я не буду спрашивать, почему он из СПбГУ перешел.
Ну, так сложилось исторически. Когда-то это казалось очень правильным решением. Музей был создан как негосударственный, не мною, да, это я тогда еще не работала, как негосударственный музей, некоммерческая организация, и выяснилось, что эта организация просто не могла платить арендную плату, и многие других плат, потому что у нее не было никакого источника финансирования. И случился кризис в какой-то момент. Я как раз тогда оказалась случайно. Я работала в музее просто организатором конференции. Я не была в администрации, вообще не знала, на что музей живет, честно скажу. Но получилось так, что просто был кризис, да, никого не было, да, ни директора не было, потому что надо было платить большой долг по арендной плате. Музей надо было либо закрывать, либо продолжать работать. Там оставалось музей, я как просто временный, да, вот как бы я была временным, по-моему, да, и у временного моего директора, просто на время конференции. И оставалось два человека, очень преданных музею, очень честных, которые тоже не понимали, что теперь делать. Потому что небольшая, но коллекция уже была. Что с ней делать, куда ее девать, да? Что делать с этим помещением. И мы тогда решили, я решила, не знаю, в общем, я приняла такое решение тогда, не имея никакого музейного опыта совершенно. Я не работала никогда в музеях, я филолог, переводчик.
А вам, наверное, переводчик. Это пеняет сейчас, нет?
Да, конечно, конечно, да, конечно. Вот. Но я решила все-таки попытаться, у меня не было, попытаться спасти музей. И мы вот так втроем тогда это начали делать. Я очень благодарна тогда вот людям, которые тоже остались в музее много лет тогда. Вместе работали. И в итоге нам удалось эту проблему решить. Город, надо сказать, тогда совершенно нас физически никак... Нас не пытались выселить, не прислали приставов, ничего этого не было. Нет. Они просто просили в лице там разных структур, просили нас как-то проблему решить. И в итоге мы решили таким образом. Казалось,
то
тогда, что это,
да?
Прекрасное решение. Да. Тогда было другое руководство, филологи. И это, как бы, идея всем очень понравилась.
Да. Татьяна Пономарева у нас в гостях. Мы говорим о доме, о музее Набокова. Продолжим через несколько минут.
Музейные палаты. Музейные палаты.
Ну что ж, мы продолжаем. Сергей Бунтов на микрофоне, Александр Смирнов, звукорежиссер. У нас в гостях Татьяна Пономарева, долго называется, заведующая отделом музея Владимира Набокова, управление экспозицией и коллекцией СПбГУ. Мы остановились на том, как музей перешел к СПбГУ. Но все-таки вам намекали, что как-то надо каким-то образом уладить эту проблему. Уладить хорошо, да. СПбГУ это да, но вот то, что сейчас, вот, я не знаю, департамент культуры или что-то подобное, как это называется в Петербурге, я не знаю. Вот то, что ведомство, которое занимается культурой в городе, оно есть и как-то оно проявляется?
Оно есть, да. Мы с ними разговаривали. Ну, в общем, позиция нашего, как бы, органа управляющей культуры в том, что Ситуация сложная, как ее решать, они пока не очень, видимо, знают. Но в целом они считают, видимо, что музей в университете – это нормально и, в общем,
но если было бы нормально, было бы нормально. Какая разница, принадлежит он университету, мыльно-пильному заводу или чему угодно, лишь бы был дом в сохранности.
Да, согласна.
А горнаследие, есть ли такой департамент?
Есть, нет, называется, да, как есть, называется комитет, КГИОП, называется комитет по государственному использованию и охране памятников. Вот как он называется.
Так, хорошо, да.
Насколько я понимаю, документы все в порядке, то есть все...
Да, документы часто бывают в порядке. Мы здесь сколько сталкивались с документами, которые в порядке, которые делали бетонную коробку вместо здания.
Да.
И документы все были отличные.
Видимо, здесь та же ситуация, да, потому что я интересовалась, опять-таки, просто как от общественности, да, я этим, конечно, интересовалась, и многие люди интересовались, ответили один, что все, как бы, ГИОП не имеет претензий к этому ремонту, к тем подрядчикам, которые делают ремонт, все, с их точки зрения, все нормально.
А Министерство культуры федеральное как-нибудь проявлялось?
Оно никак не проявлялось до этого, так как мы не относились к Министерству культуры. Но именно в начале этого года произошла история, которая, конечно, вовлекла и Министерство культуры в наши проблемы.
Это какая?
Дело в том, что наследники Набокова, а наследники Набокова – это организация, это не человек.
Угу.
Потому что
это фонд или
это
как-то
фонд?
Это фонд,
да. Потому что был Дмитрий Владимирович Набоков, с которым я очень дружила. Он умер в 2012 году. Кстати, вчера был его день рождения, день похорон. Мы его хоронили. Он умер раньше, но хоронили его день рождения. Там это часто как бы бывает такая.
Ну, зная характер Дмитрия Владимировича, я думаю, что он бы как-то удавил бы
еще
всех.
Еще бы. Был бы он жив, все бы это, конечно, вот это было бы невозможно. Все, конечно.
Да.
Но его нет уже вот с 2012 года. Его наследником является фонд. Так у него не было детей, его наследник – это фонд. И фонд несколько лет он занимался юридическими процедурами, связанными с наследством, и вот этим как бы сбором, так сказать, всего разделением, да, всего, что осталось, все, что было Дмитрия Владимировича, разделением его на какие-то там такие массивы предметов, да, которые должна была быть разная судьба. И то, что касается предметов именно мемориальных, то есть связанных, принадлежавших Владимиру Набокову, Вере Евсеевне, вообще семье Набокова,
да.
Там очень много предметов, это и не только архив, хотя там есть и архив, это и письма, очень много книг с автографами Набокова, есть даже предметы быта, есть очень много, что для нас ценно, фотографии, фотоальбомы, документы, там, скажем, нансенский паспорт Набокова, да, вот паспорт беженца.
Тот самый, да,
беженца, с которым он прожил вплоть до получения американского гражданства.
То есть он еще и в 40-м у него был во Франции,
конечно, он уехал с ним.
Да. То есть нансеновский паспорт.
Да, он с ним уехал, да, и если бы остался, ну, он не мог, конечно, остаться в Европе. А, между прочим, Елена Владимировна, его сестра, она была одно время гражданкой Чехословакии, но когда она уехала из Чехословакии в Швейцарию, она лишилась гражданства Чехословакии. И осталась на руках не только тот же самый нансеновский паспорт.
Ну, там Чехословакия просто исчезла.
Да, нет, она просто уже советская
потом человек,
она лишила, как бы, она считалась, так сказать, тоже иммигранткой, и поэтому она лишила ее гражданства Чехословакии. Вот так это получилось.
А, ну так, да. Ну,
и
да.
Она, оказывается, всю жизнь, как мне рассказывал ее сын Владимир Всеволодович Сикорский, всю жизнь она после этого жила в Женеве с этим паспортом беженца. То есть ничего другого у нее тоже не было. Ну, в общем, как и миллионы русских людей, которые всю жизнь прожили с этим паспортом. Вот там он тоже хранится. И этот фонд, это американская организация благотворительная, он обратился с письмом к министру культуры Мединскому.
Так.
С предложением передать всю эту большую коллекцию, это очень большое количество предметов, 300 коробок. Меня обычно спрашивают, видела ли я коробки. Сразу скажу, коробки я не видела, но я видела эти предметы, когда они просто стояли в квартире у Дмитрия Владимировича. Эти книги, там, многие еще. То есть просто вот видела, когда они жили.
А 300 откуда взялось? Просто какой-то документ есть?
Нет, документы есть, просто описание. Да, составлено такое неформальное описание, фонд составил описание. Это не юридический документ.
Ясно, я понимаю.
И в этом письме фонд просит создать государственный, то есть либо федеральный, либо городской музей Набокова. То есть музей, именно как бы подчиняющийся Министерству культуры, то есть органам культуры, да, то есть не университету, а именно...
Ну, то есть можно было или город... Или,
да, или федеральный.
Или
да,
федеральный.
Да, да.
Так.
Да. То есть, как бы вывести этот музей существующий, да, ну, очевидно, там, с его, со всем, что там есть, как бы вывести его из университета, и в котором он является просто, ну, одним из, действительно, отделов, да, не очень, видимо, нужных до сих пор, и передать его в Министерство культуры или городским органам культуры. Вот такая просьба была выставлена.
Так.
Это было уже давно.
И как они отреагировали, эти товарищи?
Ну, они очень долго не реагировали. Насколько я знаю сейчас, ну, я не могу говорить точно, но, по-моему, ответ или готов, или уже заготов, или получен уже. В общем, пока я не знаю, какой ответ, но до сих пор, пока, насколько я знаю, была пресс-конференция не так давно министра культуры, на которой он, в частности, сказал, что ситуация, ну, опять-таки, это не цитата, конечно, ситуация непростая, и Министерство культуры думает над тем, как решить эту проблему, но пока решения еще нет. Вот, но вот то, что я знаю на сегодняшний день. Университет, мои руководители университета, они сейчас объявляют о том, что они, наоборот, музей будут расширять, будет новый музей Набокова, так он называется, новый музей Набокова. Вот, и что он будет больше по площади, и что университет теперь заинтересовался этим зданием. Раньше я обращалась как раз именно к своим руководителям с призывами как раз, может быть, обратить внимание на здание, но это не имело никакого ответа. А сейчас есть интерес университета к зданию, и, насколько я понимаю, планируют создать просто новый музей.
Ну, проблема... как-то новый музей. А, да. То есть здание будет.
Здание.
А как же школа?
Ну, я не знаю,
про школу уже вообще ничего не говорили.
Школу почему-то уже все забыли. Я не знаю. Честно говоря, не знаю, в чем дело.
А третий этаж кто занимал?
Тоже школа. Тоже школа. Но, видимо, университет надеется. Я не знаю, договориться со школой. Я не знаю. Не могу сказать. Везде было... То есть, вот было так. Значит, маленькая часть здания, первый этаж – это музей. Все остальное – это раньше было несколько время. А теперь это, соответственно, школа. Но в реальности там не было ничего. Там не было занятий, не было детей. Ну, дети там были. Какой-то вот... Очень короткое,
а скажите,
там несколько занятий
было. А в советское время это был жилой дом или что?
Нет,
было?
Никогда не
а
был жилой дом, был всегда флигель, потому что Набоков,
да?
принадлежал, как всегда,
ну, да,
как
да,
был
да.
принят в Петербурге весь участок,
да.
И флигель там сдавались квартиры в наем, а в фасадной части, то есть в особняке, жила семья. После революции, точнее, после отъезда, они, надо сказать, очень, очень рано, я часто думаю, что было бы, если они не уехали тогда, в ноябре, 17-го года, все раньше, но они уехали одними из первых, надо сказать, просто это удивительно, конечно, это произошло, в общем, достаточно случайно, потому что в семье было несколько, тогда еще довольно маленьких детей, младшим было только 6 лет, они решили, что опасно оставаться в городе на это время, и уехали просто на несколько месяцев, как они думали, никто не думал же, что большевики надо, они сами так не думали, как мы знаем, да,
ну,
они
да.
считали каждый день. И
газеты
они уехали...
предлагали вкладываться в недвижимость еще в декабре, потому что это не пропадет никогда.
Да, совершенно верно, да.
да.
И они уехали, думая, что они вернутся, они уехали в Крым по приглашению Софьи Владимировны Паниной в «Газпро». Думали, что они вернутся весной, поэтому ничего себе практически не взяли, ну, кроме каких-то обычных вещей, которые люди берут с собой в путешествие недолго. Вот, но, естественно, в 2018 году указ о национализации городского имущества, городской недвижимости, все национализировано. И вот тогда, если бы они остались, конечно, с ними было бы тоже, я думаю, что и со всеми владельцами, домовладельцами, да, их бы поселили в какую-нибудь самую, выделили бы самую маленькую, да, там в подвале, уплотнили или на пятом
бы.
Этаже, или на пятом, нет, самую маленькую, обычно, вот самую, именно чтобы еще и унизить, самую маленькую комнату, самую неудобную.
И чтобы через прокладные надо было идти в туалет и ванну.
Совершенно верно.
Если ванна
да,
бы
вот,
сохранилась.
Вот
да.
так вся семья наверняка
ну,
жила
да.
бы в такой комнатке. Но они уехали достаточно рано. После этого там были разные организации. Конечно, часть была, много там было расхищено, естественно. Потом в 2018 году...
Там был чудесный швейцар, который провел к сейфу, да?
Да, провел восставший народ к сейфу, как пишет Набоков. Надо сказать, что мы... Надо сказать сразу, понимаете, мы точно не знаем. Набоков об этом слышал, это были слухи.
Ну да.
Возможно, швейцар был ни при чем. Потому что он писал еще про одного человека, который работал в доме. доме, а мы знаем его семью. Мы дружим, я дружу с его внучкой.
И выяснилось,
что все было не так. Набоков думал, что его расстреляли. Он написал, что его расстреляли в 19-м году. Но на самом деле его арестовали, но выпустили. И этот человек потом еще прожил, в общем, довольно долго. Уехал, конечно, из этого дома. Он был управляющим в это время. Дома жил там со своей семьей. Там была то, что сейчас мы назвали служебная квартира. То есть Набокова давали служебные квартиры в своем доме тем, кто у них работал. И эта семья какое-то время там жила, потом уехала. И вот сейчас мы с ними очень дружим. Они нам много подарили. Так что, да, я заговариваюсь немножко.
В советское время что там были? Учреждения?
Что там было? Там были учреждения, да, разные учреждения. Много лет там работала датская, как ни странно, иностранная компания. Называлась «Датский телеграф». Называлась, да, «Северная телеграфная компания». Потом уже, это уже после 35-го года, были опять разные учреждения. Они менялись. Никогда не было одного на весь дом. Да, то есть всегда были разные самые. Пока вот уже в 98-м году.
И никогда капитального ремонта, музей. Слава богу, не делали?
Нет, не делали.
Вот.
Это первый ремонт.
То есть не вычищали, первый, не
да.
вычищали
да.
дом.
Mm-hmm.
Ну вот видите, как говорили, при всех властях стояло, при Енте сгорел, получается. Вот, да, это про Воронежскую слободку говорили в свое время. Да, но вот как так получается? Сейчас, когда сам Бог велел сохранить максимально все, что только можно. Крепкий, хороший дом.
Да.
С хорошими перекрытиями. Там же не надо менять перекрытие.
Насколько я понимаю, не надо, потому что в 1901 году уже меняли перекрытие, добавили даже целый этаж. Поэтому я думаю, что не надо. Хотя, конечно, я не специалист.
Я к тому, как всегда, вот наша архитектурная общественность, когда очень не любит, когда ей говорят, а там перекрытия сгнили. Они могут сгнить, могут и не сгнить. Но вот это все должно быть проверяемо. И максимально можно это ведь дом не, скажем, там 18 века, не 17 века. И там все проверяемо, и на все есть документы. Это очень и очень грустно. Что общественность сейчас?
Общественность старается что-то сделать. Сейчас даже...
Громко старается.
Старается, да. Да, очень много статей было в разных средствах массовой информации. Есть даже образовался комитет, значит, по-разному немножко тут название варьируется его, оно не до конца сформировалось, но смысл в том, что это комитет, который обеспокоен судьбой дома и судьбой музея, и образовался он именно, когда начались эти большие проблемы с музеем. И это люди, которые пытаются как-то тоже что-то как-то защитить музей. В данном случае идет речь о защите музея, защите дома тоже, но, наверное, в меньшей степени, потому что здесь нужна все-таки какая-то профессиональная, конечно, поддержка со стороны действительно, может быть, архитектурного
сообщества.
Смотрите,
все документы экспертизы, проведение работ, все акты и само проведение работ должно быть абсолютно публичным. Ничего там, никакой государственной тайны там нет. И поэтому это должно быть для тех специалистов, которые захотели бы проверить все это, посмотреть и сделать заключение свое. Это должно быть открыто и ясно.
Да,
и никаких артефактов там не должно быть.
Да, конечно.
Появляющихся неизвестно где.
То, что я рассказываю, звучит совершенно дико, конечно. Да.
Нет, вот здесь Евгений говорит, молодцы рабочие, тянутся к культуре. Да, это очень позитивно. Я себе представляю, как Владимир Владимирович Набоков в последней части «Других берегов» вот сейчас оттуда, с того света, бы написал об этом, обо всем. Так что, во-первых, нужно быть на месте, на стройке, нужно это все проверить. Все документы должны быть в общественном пользовании. Не надо ничего скрывать, там нечего скрывать. И должен быть ясный план создания так называемого нового музея.
Ну, видите, тут немножко другая. План, видимо, есть. Просто я о нем не знаю.
Вы не знаете. Должны знать об этом плане.
Нет, сейчас я объясню. Дело в том, что, как я понимаю, университет планирует полностью обновить музей. То есть, я сразу скажу, сотрудников, те, которые работали десятилетия в музее, никого нет. Никого не осталось, все они были вынуждены уволиться в прошлом году. Именно вынуждены, никто не хотел уходить, но вынуждены были уволиться. Осталась одна я сейчас. Нам было тогда сказано, что когда остались вдвоем, нам было сказано руководством, что вас вполне достаточно. Двух человек вполне достаточно для музея Набокова, мне было сказано, и даже написано. Но сейчас идет набор новых сотрудников. Я их не знаю. ничего плохого про них сказать не могу. Ну, естественно, ладно. Я их не знаю.
Вы знаете, вот честно говоря, Татьяна, ну да, ладно, да, хорошо. Да. Ну да, ладно, ребят, да, набирайте новых сотрудников. Да. Хорошо, вас это не устраивает. Как вы это планируете делать? Мы имеем право это знать.
Да, вот понимаете, проблема в чем? Что в музее очень важна преемственность. Все музеи это люди, которые там работают десятилетиями, да, которые сохраняют эти знания, этот опыт. У нас получилось так, что это совершенно не востребовано. Мало того, что вынудили уволиться всех. Например, у меня был мой помощник, у него по-разному, его нашу должность все время переименовывали, поэтому он не назывался хранителем, разница был хранителем. Он коллекцию знал лучше меня. Очень хорошо.
Он передавал дело?
Он не передавал, потому что это тогда не, как бы нет. Не передавал, потому что он не был ответственным хранителем формально.
Вы
не передавали? Я пока еще на сегодняшний день еще работаю.
Еще
пока
работаете,
еще,
да.
Пока еще нет. Ну, я надеюсь, что, я не знаю. Но
что-то
пока еще
вообще под контролем существует? Предметы, экспонаты?
Ну, я не знаю. Наверное, он под контролем, видимо, будет у новых сотрудников. Потому что проблема в том, что ничего, вот все, что мы, вот весь наш опыт, не только коллекция, да, ведь музей действительно, это еще все, что мы делали, научная работа, это совершенно не востребовано. То есть все, новый директор, наш писатель, который, видимо, функция его в том и есть, чтобы давать интервью, он в музее не был вообще. Он в музее не был до этого и не приходил сейчас. Он пришел один раз только дать интервью и ушел. Интервью на фоне музея. После этого он ушел.
Хорошо, хорошо, это прекрасно. Это замечательно. Вот вопрос такой. План музея, план, что там будет?
Не знаю, я не знаю, мне об этом никто не сообщает. Я не знаю.
Общественность нигде не написано, ничто.
Ну, может быть, пишется еще, может быть, пишется, я не знаю. Я думаю, что идея создания нового музея возникла не так давно.
Нет, но сначала, давайте мы втянемся в ремонт, а там разберемся.
Так это,
знаете,
это ремонт, как бы, это же разные совершенно организации.
Это разные вещи,
здесь, да.
Это еще.
А что касается музея именно, то, видимо, этот план пишется, как я понимаю. Я о нем не знаю. Мои знания и опыт совершенно не востребованы абсолютно. Никто у меня ничего, как бы, не участвует.
Я просто читатель, я очень хочу. Я думаю, что писатель Дмитрий Львович Быков, вот здесь вот говорят, что он, который ночью говорил изумительные слова, это был блестящий просто.
Я послушаю, жалко,
текст
я пропустила.
Текст о Набокове. Угу. Я думаю, что Дмитрию Львовичу Быкову тоже было бы очень интересно узнать.
Да,
что там,
наверное.
Татьяна, да. Ну вот сегодня бурно достаточно получилось, но потому что это действительно, это вот нельзя вот сейчас терять все, что не растеряли за все эти десятилетия.
Да.
Ну, нельзя. Приумножать можно, а терять нельзя. Татьяна, успехов вам, успехов в жизни, дому Набокова. И дай бог, чтобы был музей, но как-то это все надо знать. Если говорить, товарищ, не беспокойтесь, я должен понимать, почему я не должен беспокоиться.
Да, конечно.
Почему? Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Сергей Бунтман был у микрофона, ведущий. Татьяна Пономарева была у нас в гостях. И вот теперь здесь будет Красная площадь. Мы ее перенесли в конец этого часа.
Это была программа «Музейные палаты».